Глава 6. О методе. 1. Определение метода и науки. 2. Нам лучше известно, что такое единичные вещи, чем то, что представляют собой универсалии. Напротив, нам лучше известно, почему существуют универсалии или каковы их причины, чем почему существуют единичные вещи. 3. Что хотят знать те, кто философствует? 4. Первая часть, в которой устанавливаются принципы, является чисто аналитической. 5. Наиболее общие причины всякого рода известны сами по себе. 6. Метод, с помощью которого от установления первых принципов переходят прямо к знанию. 7. Метод науки о государстве, как и метод естественных наук, ведет от чувственных данных к первым принципам и является аналитическим. Метод же, который, напротив, исходит из первых принципов, является синтетическим. 8. Метод, посредством которого выясняют, является ли данная вещь материей или акциденцией. 9. Метод исследования акциденции в том или ином предмете. 10. Метод исследования причины данного явления. 11. Слова служат метками при изобретении, а при доказательстве демонстрации становятся знаками. 12. Метод доказательства является синтетическим. 13. Только определения являются первыми всеобщими предложениями. 14. Природа и определение определения. 15. Свойства определения. 16. Природа доказательства. 17. Свойства доказательства и порядок того, что подлежит доказательству. 18. Недостатки доказательства. 19. Почему здесь нельзя обсуждать аналитических выводов геометров? 1. В целях познания метода нужно припомнить определение философии, сформулированное мной следующим образом. Философия есть осуществляемое посредством правильного рассуждения, познания явлений или действий, исходя из знания их создания или какого-либо возможного возникновения, а также действительного или возможного способа их возникновения, исходя из знания их действий. Следовательно, метод при изучении философии есть кратчайший путь к тому, чтобы на основании знания причин прийти к познанию их действий и на основании знания действий прийти к познанию их причин. Но мы только тогда поймем какое-нибудь действие, когда познаем, каковы его причины, каков субъект, в котором эти причины кроются, в каком субъекте они производят данное действие и каким образом они его производят. Это наука о причинах, или, как ее называют также, наука о тон диоте. Почему? Всякое же иное познание, а именно познание того, что называют тон дти, что, имеет своим источником чувственное восприятие или воображение, то есть воспоминания, оставшиеся после такого восприятия. Первое начало всякого знания — образы восприятия и воображения, о существовании которых нам достаточно известно из самой природы. Однако почему они существуют и откуда происходят, мы узнаем только посредством научного исследования, которое, как уже было указано раньше в главе 1, пункте 2, состоит в сложении и разложении предмета на его основные элементы, или в анализе. Поэтому всякий метод, посредством которого мы исследуем причины вещей, является или соединительным, композитивным, или разделительным, резолютивным, или частью соединительным, а частью разделительным. Обычно разделительный метод называется аналитическим, а соединительный — синтетическим. 2. Для каждого метода характерно умозаключение от известного к неизвестному. Это явствует из приведенного выше определения философии. При познании посредством органов чувств вещь в целом оказывается знакома нам более, чем любая ее часть. Когда мы, например, видим человека, то понятие или целостная идея этого человека появляется у нас ранее и имеет большую яркость, чем отдельные идеи его определенной фигуры, его одушевленности, его разума. Это значит, что мы сперва видим всего человека и познаем, что он существует, прежде чем замечаем в нем другие особенности. Следовательно, при познании, имеющем своим предметом тон дати, то есть при познании того, что нечто существует, наше исследование исходит из целостности идеи. При познании же, имеющем своим предметом тон диоте, или причины чего-либо, то есть в науке, мы познаем причины частей раньше причин целого. Ибо причина целого складывается из причин частей, отдельные части, из которых складывается составное целое, необходимо познаются раньше, чем это последнее. Под частями я понимаю тут не части самой вещи, а части ее природы. Так под частями человека я понимаю не его голову, плечи, руки и так далее, а его очертания, рост, движение, чувственное восприятие, разум и тому подобное, то есть все те акциденции, совокупность которых конституирует природу человека, но не отдельную человеческую личность. Таков также истинный смысл известного изречения, что одно более знакомо нам, а другое природе. Ибо я не думаю, чтобы те, кто проводит это различие, придерживались мнения, будто нечто неизвестное никому из людей все же известно природе. Под наиболее знакомыми нам вещами мы должны понимать вещи, воспринимаемые нами посредством органов чувств. Наиболее же известными природе являются такие предметы, которые познаются разумом. Только в этом смысле и следует понимать то, что целые, то есть вещи, которые имеют менее общие имена, для краткости я их называю единичными, нам более знакомы, чем их части, а именно вещи, которые имеют более общие имена, я их называю поэтому универсалиями. Причины же частей более известны природе, чем причины целого, то есть общие вещи ей более знакомы, чем единичные. Третье. Люди, занимающиеся философией или просто, то есть без всякой определенной цели, ищут знания, стремясь добыть, возможно, больше истины, не имея намерения исследовать какой-либо определенный вопрос, или доискиваются причины какого-либо явления, или же добиваются решения какой-нибудь проблемы. Так некоторые ищут ответа на вопрос о том, какова причина света, тепла, формы определенного явления и тому подобное, или о том, какой вещи присуща определенная акциденция, свойства, или о том, какая из многих акциденций может больше всего способствовать появлению данного действия, или о том, какое сочетание особых причин необходимо, чтобы произвести определенное действие. Соответственно, этому разнообразию подлежащих исследованию вещей приходится применять то аналитический, то синтетический метод, а то и оба этих метода. Четвертое. Знание состоит в как можно более полном постижении причин всех вещей. Причины же единичных вещей складываются из причин вещей общих или простых. А поэтому те, кто просто ищет знания, не ставя перед собой определенных целей, по необходимости должны познать сначала причины общих свойств, которые присущи всем телам, то есть всякой материи, и лишь затем причины вещей частных, то есть тех свойств или акциденций, которые отличают одну вещь от другой. И опять-таки, прежде чем познавать причины этих общих свойств, необходимо познать, чем являются сами эти общие свойства, универсалии. Поскольку общие свойства содержатся в природе единичных вещей, они должны быть познаны при помощи рассуждения, то есть путем анализа. Возьмем любое понятие или идею отдельной вещи, скажем, понятие или идею квадрата. Этот квадрат следует разложить на его составные элементы, представив его как плоскость, ограниченную определенным числом равных линий и прямыми углами. Посредством такого разложения мы получим в качестве общих свойств или того, что присуще всякой материи, линию, плоскость, в которой содержится поверхность, ограничение, угол, прямоугольность, прямолинейность, равенство. И если кто-то установит причины или способы возникновения этих свойств, он составит из всех них причину квадрата. Далее, рассматривая понятие золота, мы придем путем анализа к идеям плотного, видимого, тяжелого, то есть стремящегося к центру Земли или вниз тела, равно как и ко многим другим идеям, которые являются более общими, чем понятие золота, и которые можно, в свою очередь, подвергнуть анализу, продолжая его до тех пор, пока дело не дойдет до наиболее общего, высших универсалей. И посредством такого постоянного анализа мы узнаем те свойства, познание причин которых, сначала каждая в отдельности, а затем в их взаимодействии, приводят нас к истинному знанию отдельных вещей. Отсюда мы заключаем, что метод исследования общих понятий вещей есть метод чисто аналитический. Пятое. Причины общих свойств, по крайней мере тех, для которых вообще существуют причины, сами по себе очевидны или, как обычно говорят, известны от природы, так что для их познания вообще нет нужды ни в каком методе. Их единственной и всеобщей причиной является движение, ибо разнообразие всяких форм возникает из разнообразия движений, посредством которых они образуются, а причиной движения можно считать только движение. Да и разнообразие чувственно воспринимаемых вещей, например, цветов, звуков, вкусовых ощущений и так далее, не имеет другой причины, кроме движения, происходящего частью в действующих на наши органы чувств предметах, частью в нас самих, воспринимается без научного исследования. Нельзя сказать, какого рода это движение, хотя и очевидно, это некое движение. И если многие не могут понять, пока это им не будет доказано, что причиной всяких изменений является движение, то это происходит не из-за неясности данного факта, ибо то, что ни одна вещь не выходит из состояния покоя и не меняет своего движения, нельзя понять, не прибегая к понятию движения. А или в силу того, что либо естественная способность понимания этих лиц затемнена учениями, которые ими усвоены по традиции, либо же в силу того, что они вообще не дают себе серьезного труда исследовать причину. Шестое. Таким образом, посредством познания общих свойств и их причин, которые являются первыми принципами познания тон диоти, почему вещей, мы получаем прежде всего их определение, которые являются лишь объяснениями наших простейших понятий. Например, всякий, кто правильно понимает, что такое место, должен также знать следующее определение. Место есть пространство, целиком заполненное или занятое каким-нибудь телом. А тот, кто понимает, что такое движение, не может не знать, что движение есть оставление одного места и достижение другого. Далее мы получаем таким образом способы возникновения общих свойств или их описания. Например, познаем, что линия возникает из движения точки, поверхность из движения линии, одно движение из другого и так далее. Остается только исследовать, какого рода движение вызывает определенные следствия. Например, какое движение описывает прямую линию и какую окружность. Какое обусловливает отталкивание, какое притяжение. В силу каких движений видимое или слышимое нами один раз воспринимается так, а другой раз совсем иначе. Метод такого исследования основан на складывании. А именно, сперва мы должны исследовать, что производит приведенное в движение тело, если рассматривать его только с точки зрения его движения. Тогда кажется, что возникает линия или длина. Дальше нам следует выяснить, что производит телесная линия при своем движении. И окажется, что она производит поверхность. Продолжаем и придем к познанию действий движения как такового. После этого мы таким же образом должны рассмотреть, какие следствия получаются из сложения, умножения, вычитания и деления этих движений, и какие фигуры и особенные свойства отсюда возникают. Такого рода исследования составляют ту часть философии, которую мы называем геометрией. Рассмотрев, что возникает из движения как такового, мы должны рассмотреть действия, которые движение какого-нибудь тела оказывает на другое тело. Так как движение может совершаться во всех отдельных частях какого-нибудь тела без того, чтобы тело в целом сдвинулось со своего места, то мы должны прежде всего исследовать, какое движение вызывает те или иные движения в целом. Иными словами, если какое-нибудь тело наталкивается на другое, находящееся в покое или движущееся, то необходимо исследовать, по какому направлению и с какой скоростью испытавшее толчок тела будет двигаться после столкновения, какое движение оно может вызвать в третьем теле и так далее. На таком рассмотрении основывается та часть философии, которая трактует о движении. В третью очередь мы переходим к исследованию последствий движения частей тел, которое обусловливает, например, то, что одни и те же вещи представляются чувством не теми же самыми, а изменившимися. Следовательно, в этой части философии мы исследуем чувственно воспринимаемые качества, например, свет, цвет, прозрачность, непрозрачность, звук, запах, вкус, теплоту, холод и тому подобное. Так как мы не можем познать причины этих качеств без познания причин самих ощущений, то третья часть философии будет посвящена исследованию причин зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Все же ранее упомянутые качества изменения будут рассматриваться лишь на четвертом месте. Оба этих предмета исследования составляют ту часть философии, которая называется физикой. В этих четырех частях содержится все, что может быть строго доказано в философии природы. Ибо если должна быть указана причина каких-нибудь специфических явлений природы, например, движений и сил, которыми обладают небесные тела, то соответствующая теория должна быть выведена из положения упомянутых наук. В противном случае она будет совершенно ненаучной и сведется к шатким предположениям. От физики необходимо перейти к философии морали, в которой рассматриваются душевные движения как влечение, отвращение, любовь, благосклонность, надежда, страх, гнев, ревность, зависть и так далее, равно как и то, каковы их причины и к каким последствиям они приводят. Эти явления изучаются после физики, потому что их причины кроются в чувственном восприятии и воображении, а то и другой предмет исследования физики. Необходимость указанного порядка исследования обусловливается тем, что физические явления могут быть поняты лишь после того, как изучены движения мельчайших частиц тела, а движение последних, в свою очередь, может быть понято только тогда, когда познана сущность того, что производится движением как таковым. И так как всякое чувственное проявление вещей характеризуется определенным качеством и величиной, а последние, в свою очередь, имеют своим основанием сочетание движений, то, прежде всего, должны быть исследованы пути движения как такового, что составляет предмет геометрии, затем пути видимых и сложных движений, и, наконец, пути движений внутренних и невидимых, которые исследует физика. Вот почему бесполезно изучать философию природы, не начав с изучения геометрии, и те, кто пишет или спорит о философии природы без знания геометрии, только даром отнимают время у своих читателей или слушателей. Седьмое. Философия государства связана с философией морали, но не настолько тесно, чтобы ее нельзя было отделить от последней. Ведь причины душевных движений мы познаем не только путем научных исследований, но также и собственного опыта, когда даем себе труд наблюдать наши чувства. И поэтому не только те, которые исходят из первых начал философии и, используя синтетический метод, достигают познания вожделений и волнений души, могут, следуя дальше тому же методу, дойти до понимания необходимости создавать государство и познать, что такое естественное право, каковы обязанности граждан, каковы права общества при всех формах правления и все прочее, относящееся к философии государства. Ибо принципы политики коренятся в познании душевных движений, принципы же познания душевных движений в познании чувственных восприятий и воображения. Люди, не изучавшие основ философии, а именно геометрии и физики, могут все же дойти до принципов философии государства, используя аналитический метод. Ибо, исходя из любого вопроса, например, из вопроса о том, справедливо или несправедливо какое-нибудь определенное действие, и определив понятие «неправильное действие» как действие, противное закону, понятие «закон» как повеление того или тех, кто обладает властью и правом принуждать, а понятие «власть» как волю людей, установивших такую власть в интересах мира, мы в конце концов придем к тому, что страсти и душевные движения людей должны быть удерживаемы в известных границах какой-нибудь властью, ибо иначе люди вечно пребывали бы в состоянии войны друг с другом. В этом всякий может убедиться, исходя из собственного опыта и исследуя свою душу. Из этого пункта, следовательно, можно посредством синтеза прийти к определению справедливости или несправедливости любого действия. Из сказанного ясно, что у тех, кто занимается научным исследованием в широком смысле этого слова, не ограничивая свои задачи разрешением какого-нибудь определенного вопроса, метод философствования отчасти аналитический, отчасти синтетический. Выведение принципов из чувственных восприятий осуществляется посредством аналитического метода, а все остальное – посредством метода синтетического. Восьмое. Иногда в поисках причины определенного явления или следствия мы не знаем, представляет ли собой та вещь, причину которой мы ищем, материю, то есть тело, или же какую-либо акциденцию, свойство тела. Конечно, в геометрии, где вопрос идет о причинах величины, отношения или формы, мы определенно знаем, что эти вещи, а именно величина, отношения, формы, суть акциденции. Физика же, где речь идет о причинах чувственно воспринимаемых образов, отличить, особенно при зрительных восприятиях, вещи, от которых исходят эти образы от формы их отражения в органах чувств, не столь легко, так что многие заблуждаются, принимая образы восприятия за сами вещи. Тот, кто видит солнце, имеет определенную идею чего-то блестящего, имеющего фут в диаметре. Он называет этот образ солнцем, хотя знает, что солнце в действительности значительно больше. Подобным же образом какой-нибудь чувственный образ иногда представляется круглым издали и четырехугольным вблизи. Поэтому можно по праву сомневаться, относится ли этот чувственный образ к материи, а именно является ли он каким-нибудь телом, или же он лишь акциденция тела. Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы пользуемся следующим методом. Сопоставляем с нашей идеей признаки материи и акциденции свойств тел, найденные нами раньше при помощи синтетического метода. И если этой идее присущи признаки тела или материи, решаем, что она является телом, а если не присущи, что она является акциденцией. Так, если твердо установлено, что материю нельзя ни производить, ни уничтожать, ни увеличивать, ни уменьшать, ни двигать с места по нашему желанию, между тем, как идея по нашему произволу возникает, исчезает, увеличивается, уменьшается и движется, то мы можем быть уверенными, что перед нами не материя, а акциденция. Этот метод является синтетическим. Девятое. Если же, как это иногда случается, возникает сомнение относительно вещи, которой присуща познанная нами акциденция, как в предыдущем примере, может возникнуть сомнение относительно того, как вещи присущ блеск и видимая величина Солнца, то исследование ведется следующим образом. Сперва мы расчленяем весь предмет, разделяя его, например, на объект, среду и самого воспринимающего или на любые другие части, которые являются подходящими для подлежащего исследованию вопроса. Затем, соответственно, определению вещи мы подвергаем точному исследованию отдельные части. При этом должно быть отброшено все то, что не может быть акциденцией данной вещи. Например, если посредством строго логического рассуждения мы приходим к выводу, что Солнце в действительности больше, чем оно кажется глазу, то значит эта видимая величина находится не в самом Солнце. Если далее Солнце находится в определенном направлении, на определенном расстоянии от нас, величина же и блеск появляются на разных расстояниях и в различных направлениях, как это бывает при отражении и преломлении лучей, то значит этот блеск и видимая величина не находятся в самом Солнце. Следовательно, солнечное тело не есть та вещь, которой присущ данный блеск и данная величина. По тем же основаниям мы отказываемся признать носителем этих чувственных образов воздух или нечто другое, так что не остается ничего, кроме ощущающего субъекта. Этот метод является аналитическим, поскольку посредством его мы разлагаем на части вещь, которой должна принадлежать данная акциденция. Поскольку же признаки вещи и признаки акциденции сопоставляются с самой акциденцией, носителя которой мы ищем, то мы применяем синтетический метод. Десятое. Исследуя причину какого-нибудь действия, мы прежде всего должны иметь ясное понятие о том, что следует понимать под причиной. Причина же есть сумма или агрегат всех тех акциденций, как действующего, так и подвергающегося действию объекта, сочетание которых производит указанное действие. При этом должно быть ясно, что раз все эти акциденции имеются в наличности, то и действие должно наступить, если же одной из них не хватает, то и действие не будет иметь места. Если это ясно, то остается исследовать каждую акциденцию, сопутствующую действию или предшествующую ему, с целью выяснить, относится ли она в какой-либо мере к действию. Для этого необходимо установить, имеется ли или не имеется налицо предполагаемое действие, когда не хватает одной из акциденций. Таким образом, мы отделяем все то, что является одним из необходимых условий возникновения действия, от того, что к этим условиям не принадлежит. После этого нам следует рассмотреть все акциденции в их совокупности и выяснить, возможно ли, чтобы при их одновременном существовании предполагаемое действие все же не наступило. Если окажется, что действие при этих условиях должно наступить, то агрегат этих акциденций будет единственной причиной. В противном случае он не будет ею, и нам следует тогда проследить другие акциденции и присоединить их к нашему комплексу. Например, желая найти причину света, мы прежде всего исследуем окружающий нас внешний мир и обнаруживаем, что появление света везде сопровождается существованием специфического предмета, служащего как бы источником, из которого свет исходит и без которого мы не можем его воспринять. Поэтому первым из необходимых условий возможности появления света является этот объект. Затем мы рассматриваем среду и обнаруживаем, что если она не обладает определенными качествами, например, не является прозрачной, то действие не наступает, если даже объект остается тем же. Поэтому вторым необходимым условием возможности света является прозрачность среды. В-третьих, мы наблюдаем наше собственное тело и находим, что при заболевании глаз, мозга, нервов и сердца, то есть если нам что-то мешает, если мы невнимательны или больны, свет исчезнет. Необходимо известное состояние органов для того, чтобы воспринять впечатление извне. С другой стороны, из всех присущих предмету акциденций, только действие, то есть какое-нибудь движение, безусловно необходимо для того, чтобы могло наступить данное следствие. Ибо для того, чтобы что-нибудь испускало свет, вовсе не требуется, чтобы оно обладало определенной формой, или имело определенную величину, или всей массой удалялось от занимаемого им места. Разве только кто-нибудь скажет, что причиной света Солнца или чего-то еще является свечение, но так как под свечением понимается не что иное, как причина света, то сказать так то же самое, что сказать «причина света есть то, что в Солнце производит свет». Следовательно, единственное действие, обусловливающее в предмете явление света, есть движение его частей. Отсюда легко понять, в каком отношении среда способствует возникновению следствия, а именно среда доводит это движение до глаза. Отсюда также ясно, какова при этом роль глаза и других органов. Эти органы передают движение дальше и доводят его до последнего органа ощущений – сердца. Таким образом, причина света может быть понята как движение, продолжающееся от своего начала до начала органического движения. Свет есть не что иное, как изменение этого органического движения, обусловленное движением, идущим извне. Но все предыдущее должно служить только примером, ибо о самом свете, о том, как он производится, будет сказано подробнее в надлежащем месте. Во всяком случае, ясно, что для исследования причин приходится пользоваться отчасти аналитическим, отчасти синтетическим методом. Аналитическим методом мы пользуемся для установления отдельных предпосылок следствия, синтетическим же методом для определения совокупного результата всего того, что производится каждой отдельно взятой предпосылкой. Все до сих пор сказанное относится к методу исследования. Остается еще сказать о методе обучения, то есть о процессе доказательства и тех средствах, которые в нем применяются. 11. При применении метода исследования и изобретения польза слов состоит в том, что они являются метками, при помощи которых мы можем возобновить в памяти найденный нами результат. Ибо если это не имеет места, то из нашей памяти улетучивается все то, что мы нашли с помощью исследования. Ввиду слабости нашей памяти, нам невозможно также извлечь из принципов больше одного или двух силлогизмов. Если бы, предположим, кто-нибудь при рассмотрении какого-нибудь треугольника открыл, что сумма его углов равна двум прямым, а затем безмолвно обдумал сам этот факт, не применяя при этом ни мысленно, ни вслух никаких слов, то, рассматривая другой треугольник, не похожий на предыдущий, или тот же самый, но наблюдаемый в другом положении, такой человек не знал бы, обладает ли последний той же особенностью или нет. Он таким образом был бы вынужден, встречая новый треугольник, а их бесконечно много, каждый раз начинать исследование сначала. Этого не требуется, если пользоваться словами, ибо каждое универсальное слово служит для обозначения представлений о бесконечном множестве отдельных вещей. Таким образом, слова служат, как я уже говорил, метками для самого исследователя, а не знаками вещей для других, в силу чего отшельник, не имеющий учителей, может стать философом. Философом мог стать и Адам, но учить, то есть доказывать, можно лишь при условии наличия двух лиц и использования силлогистической речи. 12. Поскольку, однако, учить означает не что иное, как вести ум обучаемого по пути, пройденному самим обучающим в процессе исследования к познанию найденного им, то и метод доказательства не будет отличаться от метода исследования, за исключением того, что первая часть этого метода, а именно логическая операция, при помощи которой мы от чувственных восприятий вещей восходим к общим принципам, должна быть отброшена. Так как последние являются принципами, то их нельзя доказать. А так как они в силу их природы всем знакомы, как сказано в пятом пункте, то они нуждаются, конечно, в объяснении, но не в доказательстве. Таким образом, в процессе доказательства мы применяем целиком синтетический метод, а именно исходим из первых или наиболее общих предложений, которые сами собой разумеются, а затем последовательно, образуя из суждений силлогизмы, продолжаем операции до тех пор, пока, наконец, обучающийся не убедится в истинности искомого заключения. 13. Указанные первые принципы представляют собой лишь определения. Эти определения бывают двоякого вида. Одни из них являются определениями имен, обозначающих вещи, причину которых мы можем понять. Другие же — определениями имен, относящихся к вещам, причины которых не могут быть найдены нами. Именами первого рода обозначают тело или материю, количество или протяжение, движение само по себе, одним словом, то, что присуще всякой материи. Именами второго рода — тело определенной природы, движение определенной природы и величины, определенную величину, определенную форму и все то, благодаря чему мы можем отличить одно тело от другого. Мы считаем определения имен первого рода удовлетворительными, если посредством как можно более краткого описания вещей, к которым относятся эти имена, возбуждаем в уме слушателя ясные отчетливые идеи или представления тех вещей, для которых они служат именами. Например, мы даем такое определение. Движение есть непрерывное оставление одного места и достижение другого. Хотя в этом определении не указано ни движущийся предмет, ни причина его движения, оно все же возбуждает в уме достаточно ясную идею движения. Определения же вещей, имеющих, как следует предполагать, причину, должны содержать имена, указывающие их причину или способ их возникновения. Так определение круга должно гласить: «Круг есть фигура, получающаяся в результате вращения прямой линии вокруг одного из ее концов на плоскости». Никакое предложение, за исключением определения, не следует считать первоначальным или, если мы хотим рассуждать более строго, причислять к принципам. Ибо такие аксиомы, как евклидовские, все же могут быть доказаны и не являются принципами доказательства, хотя они в силу всеобщего соглашения приобрели авторитет принципов на том основании, что непосредственно не требует обоснования. Точно так же и предложения, называемые постулатами, являются, правда, действительными принципами, однако принципами не доказательства, а конструкции, то есть не знания, а умения. Иначе говоря, это принципы не теорем, имеющих спекулятивный характер, а проблем, которые относятся к практике и находят свое решение в действии. Еще в меньшей мере можно причислить к принципам такие широко распространенные догматические утверждения, как «природа боится пустоты», «природа ничего не делает напрасно» и тому подобное. Гоббс имеет в виду вековые представления аристотелевской схоластической физики. Утверждения, которые, не обладая непосредственной очевидностью, не могут быть и доказаны, да сверх того чаще бывают ложны, чем истинны. Но вернемся к определениям. Утверждая, что все, имеющее причину и произведенное чем-либо, должно быть определено посредством соответствующей причины и способа возникновения, я исхожу из следующего основания. Конечной целью всякого знания является познание причин и способа возникновения вещей. Если указание на причины и способ возникновения вещи не содержится в определении, то это указание не может иметь места и в заключении того силлогизма, который первым выводится из этих определений. Если мы их не находим в первом заключении, то мы их не найдем и ни в каком дальнейшем. А значит, так мы никогда не сможем прийти к истинному познанию, что не соответствует задаче и цели доказательства. 14. Определения, которые мы только что назвали принципами или первыми предложениями, суждениями, являются высказываниями. И так как мы применяем их с тем, чтобы возбудить в уме обучающегося идею какой-нибудь вещи при обозначении этой вещи каким-нибудь именем, то определение может быть лишь ничем иным, как объяснением этого имени. Если же имя обозначает какое-нибудь сложное понятие, то определение сводится к разложению этого имени на его наиболее общие части. Например, если мы определяем человека такими словами: «Человек есть тело одушевленное, чувствующее, одаренное разумом», то имена «тело», «одушевленное» и так далее являются составными частями всего имени «человек». Этим и объясняется то, что такие имена всегда состоят из рода и отличительного признака, так что все входящие в их состав имена, за исключением последнего, имеют родовое значение, а последнее содержит отличительный признак. Если же, однако, какое-нибудь имя является наиболее общим в своем роде, то его определение не может состоять из рода и видового отличия, а должно содержать такое описание, которое лучше всего выясняет значение этого имени. С другой стороны, может случиться, и часто случается, что соединение рода и видового отличия все же не образует определение. Например, выражение «прямая линия» содержит в себе название рода и видового отличия, но все же не является определением, если только мы не думаем, что определение «прямой линии» гласит «прямая линия есть прямая линия». Но если бы мы прибавили к приведенным словам какое-нибудь другое, отличное от них имя, состоящее из одного слова, обозначающее то же самое, то они были бы определением этого имени. Из сказанного ясно, как следует определить само определение. Определение есть предложение суждения, предикат которого расчленяет субъект, когда это возможно, и разъясняет его, когда это невозможно. 15. Определение обладает следующими свойствами. А. Оно устраняет двусмысленность, и тем самым все это множество развлечений, которыми пользуются те, кто думает, что можно научиться философии в диспутах. Здесь Гоббс опять делает выпад против схоластического философствования, которое часто основывается на недостаточном осознании многозначности терминов. Ибо существо определения в ограничении, то есть в детерминировании значения определяемого имени и отделении его от всех значений, кроме того, которое содержится в самом определении. Поэтому сколько бы развлечений ни проводилось в отношении подлежащего определению имени, определение замещает их всех. Б. Оно дает общее понятие определяемой вещи, являясь общей картиной для ума, а не для глаза. Тот, кто рисует человека, создает его образ. Подобно этому, тот, кто определяет имя «человек», вызывает в уме образ какого-нибудь человека. В. Незачем спорить о том, допустимо или недопустимо определение. Ибо если учитель хочет обучить своего ученика и последний, признавая наличие всех отдельных частей, подлежащие объяснению вещи в том виде, как они расчленены в определении, все же не признает определение, то тут излишняя всякая дискуссия, так как это равно нежеланию принять науку вообще. Если же ученик при этих условиях не понимает определение, то последнее неправильно, ибо сущность определения состоит в том, чтобы ясно представить идею данной вещи. Основные принципы или ясны сами собой, или же не являются принципами. Г. Философия определения предшествует определяемым именам. При обучении философии начинают именно с определения. Весь дальнейший процесс приобретения знания сложных вещей осуществляется посредством синтеза путем сложения понятий. Следовательно, определение есть выяснение значения сложного имени посредством разложения его на составные элементы и восхождения от них к целому. Мы должны предварительно понять определение, чтобы понять сложные имена. Дело обстоит даже так, что если объяснены имена составных частей какого-то предложения, то нет необходимости в существовании сложного имени. Если, например, достаточно ясны имена равносторонние, четырехугольные, прямоугольные, то геометрия может обойтись без имени квадрата. Имена, уже получившие определение, применяются в философии только ради краткости. Д. Составные имена, получившие в одной части философии одно определение, могут получить в другой ее части другое определение. Так в геометрии мы даем гиперболе и параболе другое определение, чем в риторике. Ведь все определения имеют смысл только для определенной отрасли знания и служат только ей. Если, следовательно, посредством определения в одной части философии вводится какое-нибудь имя, выражающее в подходящей форме и с величайшей экономией геометрические положения, то его можно с таким же правом использовать и в других частях философии. Ведь применение имени индивидуально и даже произвольно, хотя оно пользуется всеобщим признанием. Е. Никакое определение имени не может состоять из одного слова. В самом деле, одно слово никогда не является достаточным средством для разложения, анализа одного или нескольких имен. Ж. Имя, которому дают определение, не должно повторяться в самом определении. Ибо то, чему должно быть дано определение, есть сложное целое. Определение же есть разложение сложного на части, а целое не может быть частью самого себя. 16. Два любых определения, которые могут быть соединены в силлогизм, дают в результате заключение. Так как последнее выводится из первых принципов, то есть из определений, то мы говорим, что оно доказано, а само выведение или соединение называется доказательством. Если подобным же образом составляется силлогизм из двух суждений, одно из которых является определением, а другое – доказанным заключением, или ни одно из которых не является определением, но каждое предварительно доказано, то такой силлогизм также называется доказательством и так далее. Определение доказательства будет следовательно гласить: доказательство есть силлогизм или ряд силлогизмов, построенных на определениях имен и доведенных до последнего заключения. Отсюда видно, что всякое правильное рассуждение, которое исходит из истинных первых принципов, является научным и правильным доказательством. Что касается происхождения самого имени «доказательство», то вышеуказанное рассуждение греки называли «аподейксис», что римляне перевели как «демонстрацию». Этим именем греки обозначали только такие формы умозаключения, когда при помощи линий и фигур создавалась возможность как бы воочию убедиться в истинности доказываемого, ибо, собственно говоря, только такая форма доказательства и может подразумеваться под словом «аподейкниейн», означающим «наглядное показывание». Этот специфический смысл понятия доказательства у греков и римлян объясняется, очевидно, тем, что единственной достоверной наукой, которой они обладали, была геометрия. В ней одной могут иметь место такие фигуры. Учения же их о других вещах были всего лишь смесью спорных утверждений и пустословия. Это было обусловлено только тем, что у них не имелось никаких истинных первых принципов, из которых они могли бы вывести логические заключения, а вовсе не тем, что без помощи фигур истина будто бы не может стать очевидной. Вот почему во всех отраслях науки определения должны стоять на первом месте, чтобы сделать возможным истинное доказательство, демонстрацию. 17. Для методического доказательства характерны следующие особенности. А. весь ряд доводов должен быть правильным, то есть строиться в соответствии с изложенными выше законами силлогизма. Б. Предпосылки всех силлогизмов должны быть доказаны и выведены из первых определений. В. По установлению определения обучающий должен следовать тому же методу, при помощи которого он сам нашел истину. Вначале надо доказать вещи, которые непосредственно следуют из самых общих определений. Это образует часть философии, именуемую первой философией. Затем следует то, что можно доказать, исходя из простого движения, на чем основана геометрия. За геометрией следует то, что можно объяснить, исходя из видимых действий, например, толчков и волочений. Затем следует движение невидимых частиц или изменения и учение о чувствах, воображении и страстях живых существ, преимущественно присущих человеку. В этой части философии содержится учение об основах гражданских обязанностей или о государстве. Это учение занимает в системе последнее место. В том, что именно такой метод должен быть применен во всей философии, нас легко может убедить следующее соображение. То, что должно быть изложено в конце системы, как я уже говорил, может быть обосновано только тогда, когда предварительно ясно познано и обосновано то, что должно быть изложено в начале. В качестве примера, иллюстрирующего охарактеризованный выше метод, мы не можем указать ничего другого, кроме нашего рассуждения об основах философии, о которых мы будем говорить в ближайшей главе и во всей книге. 18. Помимо паралогизмов, ошибочность которых проистекает из ложности посылок или неправильности соединений, о которых была речь в предыдущей главе, существует еще два паралогизма, встречающиеся исключительно при доказательствах. Одним из них является так называемая «петицио принципии» – порочный круг в доказательстве, а вторым – «кауза фальсу» – допущение ложной причины. Эти паралогизмы вводят в заблуждение не только неопытного ученика, но временами и учителя, и благодаря им кажется доказанным то, что в действительности вовсе не доказано. Мы имеем перед собой петицию принципии в том случае, когда подлежащий обоснованию вывод в немного измененном виде кладется в качестве определения или принципа в основу доказательства. Ибо принимать за причину искомой вещи саму эту вещь или одно из ее действий значит вращаться при доказательстве в заколдованном кругу. Например, если кто-нибудь, желая доказать, что Земля неподвижно покоится в центре универсума, приводит в качестве причины этой неподвижности действия тяжести, определяет тяжесть как свойство, в силу которого тяжелое тело стремится к центру универсума, то он напрасно трудится. Следует найти именно причину этого свойства Земли. Тот, кто принимает тяжесть за причину, считает вещь своей собственной причиной или основанием. Пример ложной причины основания я нахожу в одной ученой статье. Надо доказать положение о движении Земли. Автор начинает свое доказательство с утверждения, что если Солнце и Земля не всегда сохраняют по отношению друг к другу одно и то же положение, то какое-либо из этих тел необходимо должно двигаться. Это совершенно верно. Далее он показывает, опять-таки правильно, что те пары, которые благодаря действию Солнца поднимаются с суши и с моря, вовлекаются в это движение. Отсюда, как с полным основанием заключает автор, возникают ветры. От действия этих ветров волнуется море, а в результате движения волн морское дно вращается, как будто его подстегивают. Признав это, заключает далее наш автор, мы должны с необходимостью признать, что Земля движется. Однако это паралогизм. Ибо если этот ветер был причиной того, что Земля двигалась с самого начала, если движение Солнца или Земли было причиной этого ветра, то движение Солнца или Земли существовало до появления самого ветра. Но если Земля двигалась до появления ветра, то ветер не мог быть причиной вращения Земли. Если же Земля была неподвижной, а Солнце двигалось, то ясно, что Земля могла и не двигаться, несмотря на наличие ветра, ее движение поэтому не должно было бы иметь указанную причину. Между тем, мы сплошь и рядом наталкиваемся на такого рода паралогизмы в сочинениях по физике, хотя неправильность этих умозаключений редко так бросается в глаза, как в приведенном примере. 19. Кое-кому может показаться, что в этом месте, где речь идет о методе, следовало бы также остановиться на том искусстве геометров, которое последние называют логистическим. Искусство это состоит в том, что геометры делают допущение о правильности некой исследуемой вещи, а затем посредством рассуждения приходят или к чему-либо достоверному, из чего могут показать истинность гипотезы, или к невозможному, из чего могут понять, что их допущение было ошибочным. Но принципы этого искусства не могут быть развиты здесь. Причина того заключается в том, что этот метод может быть понят и правильно применен лишь теми, кто хорошо знаком с геометрией. Чем больше теорем геометры имеют к своим услугам, тем больше они могут пользоваться методом логистики, так что последнее в действительности ничем не отличается от геометрии. Метод этот складывается из трех частей. Первая часть состоит в нахождении равенства известного и неизвестного, что называется составлением уравнения. Уравнение может быть составлено только теми, кто в совершенстве усвоил сущность, особенности и перестановки пропорций, сложения, вычитания, умножения и деления линий и поверхностей, и правила извлечения корней, что не относится к простейшей геометрии. Вторая часть состоит в том, чтобы на основе найденного уравнения определить, в какой мере это уравнение может или не может выявить истинность или ложность задачи. Эта операция требует еще большего знания. Третья часть состоит в том, чтобы по нахождению уравнения, годного для решения задачи, решать его так, чтобы выявилась ее истинность или ложность, что не может быть выполнено при решении трудных задач без знакомства с сущностью криволинейных фигур. Познание же сущности и свойств криволинейных фигур составляет, однако, предмет высшей геометрии. Кроме того, не существует никакого определенного метода для нахождения уравнений, и лучше всего справится с этой задачей тот, кто обладает для этого природными способностями.